Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый светлый вечер. С радостным предвкушением я представляю наших сегодняшних гостей, потому что поговорим мы сегодня о журнале «Фома», о православном журнале «Фома», если угодно, старшем брате радиостанции «Вера», и в личном плане очень дорогом месте для меня и для Марины. Мы в этом журнале много лет работали, а Марина до сих пор с ним напрямую сотрудничает. 200-й выпуск журнала «Фома» выходит в ближайшее время, когда, Марин, в каком месяце?
В каком месяце, Владимир
Ладно, Александрович? Я сейчас представлю гостей, а потом потом поговорим. Хорошо. Ну, Владимир Александрович Груболиков не первый раз на студии, очень радостно. Первый заместитель главного редактора журнала «Фома», а, проще говоря, один из основателей журнала «Фома». Вот было два человека, Владимир Груболиков, Владимир Легойда, которые в 95-м году, да, этот проект вместе придумали, с тех пор ведут. Вот такой отец-основатель. И Николай Шешин, заместитель главного редактора журнала «Фома», ответственный за выпуск журнала, вот тот человек, на плечах которого ежемесячно бумажное издание выходит, и сайт крутится, и соцсети работают. Такой я, ну, с Колей работал, это просто мозг и душа журнала уже много лет. Добрый вечер.
Добрый, светлый вечер.
Добрый вечер.
Ну, а теперь все-таки, когда 200-й номер выходит?
В декабре.
В декабре выходят сразу и 200-й, и 201-й номера, декабрьский и январский. Потому что январский номер тоже придется сделать пораньше, чтобы люди успели его получить.
Ну и что это такое, вот, Владимир Александрович? 95-й год, два Владимира придумали совершенно тогда революционный проект, поскольку никаких миссионерских журналов в постсоветской России тогда еще никто не издавал. Вот съездил Владимир Легойда в Америку, встретился там совершенно неожиданно с православными людьми, вдохновился их примером, приехал и дальше.
Прежде всего, замысел журнала у него, я так понимаю, родился в 93-м году еще примерно. То есть, действительно, по возвращению из Соединенных Штатов, где он встретил замечательных совершенно православных миссионеров. Он об этом много наверняка еще расскажет и рассказывает об этом. Вот мы познакомились в 94-м. То есть 25 лет нашему знакомству уже было. И собственно, наше знакомство сразу и состоялось. Состояло оно из рукопожатий, вопроса вот Легойды, хотел бы попытаться сделать миссионерский журнал, да, не хотите ли вы в этом поучаствовать? И моего ответа как бы, что значит не хотел бы? Конечно же, поучаствую. Вот в 94-м году началось вот это, а в 96-м зимой, видимо, я уже так плохо помню точные сезоны и прочее, но вышел первый номер журнала.
Вот. Владимир Легойда обычно говорит, что у него в памяти осталось три рождения журнала «Фома». Первое – это вот 95-й год, когда идея приобрела какие-то очертания, то есть концепция журнала была придумана. 96-й год, когда вышел первый журнал «Фома», вот еще такой почти самиздатовский, на коленке сделанный. И, насколько я помню, 2005 год, когда он стал ежемесячным, полнообъемным в том формате, в котором он знаком уже нескольким поколениям читателей, стал выходить каждый месяц, именно с 2005 года. Но все присутствующие в студии так или иначе в разные времена встречались и со создателями проекта, и включались в работу самого проекта. Мне так вот повезло, что я помню, как это все начиналось, поскольку отчасти участвовала в разговорах до того, как первый номер еще появился. Но первый номер, ведь это было почти чудо, насколько я помню. Вы очень долго не могли придумать, где найти деньги, как вообще. Все говорили, что это замечательная идея, только никто не понимал, каким образом ее воплотить в жизнь.
Мне кажется, нужно для любого какого-то хорошего дела требуется время. Нужно доказать, что при минимуме средств что-то мы умеем и можем. У меня-то немножко другие даты всплывают именно в связи с общением очень обильным с читателями ВКонтакте, где много наших друзей, которые пишут, например, я помню вас еще, когда вы были газетой. Вот. Мы долго отбрехивались, потому что газета-приложение, мы выпускали после 98 года, когда многие люди очень обеднели, был кризис, сейчас уже порядком забытый, многие уже повзрослели, уже, так сказать, после него даже столько лет прошло. Вот. Но мы до 2005 года выпускали ежемесячную газету 10-тысячным тиражом, бесплатную. И теперь-то я понимаю, что, в общем, периодически, как периодическое издание, Фома начался вот этой газетой. И, в общем-то, это для многих людей было, и был момент знакомства с нами. Вот, например, такая дата. То есть тут разные моменты, и потом Фома сейчас, это же очень много разных процессов, да, для, например, для сайта, предположим, да, который очень благодарен тут Алексею Соколову, вот его здесь с нами сейчас в данный момент нет, но он очень много вложил в это. Для сайта там важный момент, это 2014 год, например, то есть 5 лет примерно нынешнему сайту, который сейчас вошел там в тройку ключевых православных интернет-ресурсов. Да? Там последние 3 года это взлет в социальных сетях, особенно ВКонтакте и в Инстаграм. Вот, то есть Фома, он развивается очень. Одновременно придумали мы сейчас формат «Народный плакат газеты», совершенно новый. Поэтому тут может быть столько
плакат
отсечек.
«Плакат газеты» — это что-то вроде комиксов?
Это, безусловно, много инфографики, это небольшие просветительские тексты, да, это плакатная обложка, это красивый очень разворот, который на стену можно, по идее, вешать, образовательного характера, вот. Да, небольшая просветительская газета, которая, прежде всего, по железным дорогам, по часовням на вокзалах распространяется, значит, ну и не только около часовен, от Южно-Сахалинска до Севастополя.
Можно я спрошу Николая? Вот, на самом деле, вопрос, который даже не потому, что надо что-то спросить, а потому что я много лет как-то вспоминаю одну фразу вашу, Коль, когда то ли в какой-то планерке, то ли из какой-то рабочей переписки такая мысль прозвучала от вас, что Фома всегда был журналом, который учил думать. Вот для вас это была такая важная черта журнала «Фома». Вот это о чем?
Для меня, я думаю, как для всех, кто журнал делал, там, да, это про то, чтобы ничто из того, что мы говорим, о чем мы пишем, чем мы делимся, не превратилось для нас в общее место. Чтобы это не стало для нас шаблоном и чем-то собой разумеющимся. Учить думать — это... Ну, знаете, есть вот призыв, обращенный там, да, к верующим людям, евангельский призыв «бодрствуйте». Да, это вот о том же. Да, это попытка постоянная, да, попытка ощущать и выявлять живую связь того, что ты делаешь, да, с тем, во имя чего ты это делаешь. Ну, я бы так, наверное, ответил на ваш вопрос.
А вот ощущение аудитории. Ведь столько лет Фома существует в разных форматах. И я просто помню, какая трагедия была для многих первых, ну, грубо говоря, фанатов первого Фомы, когда он вдруг обрел цвет, когда он вдруг стал походить на форматные глянцевые журналы. И для многих читателей первого Фомы это была просто трагедия. Целые, там больше года, по-моему, Владимир Александрович, я не ошибаюсь, шла бурная переписка по поводу того, что вот вы...
Огламурились.
Это «Православие Лайт», вы угробили замечательный просветительский миссионерский проект. И этих эмоций было просто... Они зашкаливали у читателей первого Фомы. Теперь Фома существует в многообразии форм и форматов. Как понять, на какую аудиторию этот вот посыл? Я понимаю, что бодрствуете, в смысле разбудить разум аудитории, поскольку сон разума рождает чудовищ, надо вот все время бодрствовать. Но какая аудитория должна бодрствовать? Как вы ее себе представляете?
Я бы все-таки не ставил вопрос так, что наша задача заставлять бодрствовать аудиторию. Да? Вот этот призыв, да, этот посыл, он обращен прежде всего там, к нам самим, к людям, которые это делают. Да? Какой аудитория? Понимаете, здесь в чем дело? В чем дело? У Фомы никогда не было, и, надеюсь, никогда не будет позиции, когда мы встаем на какую-то там, не знаю, на возвышение, забираемся там на кафедру или еще куда-то, и начинаем людей либо чему-то учить, либо призывать их, опять же, там, бодрствовать, чем-то заниматься и так далее. Да? Для нас Фома, да, это то, чем мы делимся. Да, ну, как Владимир Романович Люгойд, да, которого мы вспоминали в связи, да, с тем, как журнал «Фома» появился, да, то он не раз проводил такую аналогию, да, вот влюбленного человека, да, когда человек влюбляется, да, для него вдруг весь мир, да, его возлюбленная, да, она представляет совершенно в каком-то новом свете, и он всем старается сказать: посмотрите, как все прекрасно вокруг, да, посмотрите, как все хорошо. Да? Люди поначалу могут не понимать, да. Вот. Ну, то же самое, да, для нас самих важно поделиться тем, да, что нам как-то, что нам открывается, что нами переживается, да, и поделиться этим со всеми, да, кто нас окружает. Поэтому вот вопрос аудитории, да, на какую мы аудиторию обращены, по сути, на всех получается.
Ну, как обычно, Владимир Александрович на этот вопрос отвечает: читатели Фомы — это те, кто читает журнал «Фома».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня в «Светлом вечере» с нами и с вами сотрудники журнала «Фома», не просто сотрудники, а главные сотрудники. Первый заместитель главного редактора журнала «Фома» Владимир Александрович Груболиков и заместитель главного редактора, ответственный за выпуск журнала «Фома» Николай Шешин. Мы продолжаем наш разговор об этом медиапроекте, приуроченный к тому, что декабрь — месяц 200-го выпуска журнала «Фома». И вот мы заговорили об аудитории журнала «Фома». Владимир Александрович.
Те, кто переживал по поводу черно-белого выпуска, они, мне кажется, вот даже его прочитали не очень внимательно, потому что первая же статья, она, в общем, была посвящена тому, что мы обращены как можно большему числу людей. И статья еще одна, которая появилась раньше, чем появился журнал, то есть сначала в газете, в которой я работал, была опубликована в 94-м году, и, собственно, благодаря ей мы познакомились с Легойдой, да, «Эра недоверия» или «Место встречи изменить нельзя». Вот это было первое. Статья Фомы, которая возникла на 2 года раньше журнала. Там говорилось еще об одной принципиальной вещи, что мы не будем заниматься разбором дрязг, всяких скандалов и так далее, которые человеческий грех привносит в том числе и в церковную жизнь. Что не это наша задача. Наша задача показать, какой церковь должна быть, как ее видели и святые, как бы, как, что находим в ней мы, да, спустя, может, тысячелетия после возникновения церкви, да, почему и на что мы обращаем внимание, почему для нас церковь – это наша и родной дом, и больница, и священное место, и священный кров. Вот. И, соответственно, тут задавали тоже вопрос, да, откуда и как деньги, да, возникли. Ну, дело в том, что я в свое время был анархосиндикалистом и имел опыт работы над самиздатом. Там люди никогда не мучились.
То есть революционер-подпольщик?
Нет, уже не подпольщик, потому что это 86-й, с 86-го где-то по 90-й год, пока я не в какой-то момент не испытал серьезный кризис убеждений, не понял, что мы куда-то не туда зовем людей. Вот, но там в это время, да, это очень хорошие люди собрались, и, в общем, родные для меня все. Никто не задумывался никогда в кружке там из 30-40 человек о том, где взять деньги на журнал какой-либо, да. Каждый, кто хотел выразить свои мысли и поделиться ими в печатной форме, садился в печатную машинку, например, и тиражировал свой собственный журнал. Я помню, я однажды посчитал, у нас в какой-то момент в нашей общине тамошней выходило 6 журналов. Конечно, все минимальным тиражом, но никто не начинал с бизнес-плана. Вот. Сейчас, конечно, многие проекты они не могут иначе идти. Но в то время вот этот опыт. А Легойда, у него наложился на это образ того, как работали, например, с общинами панков, с африканцами, попавшими в Штаты и так далее. Как работали монахи те самые, которых он видел. Это тоже был самиздат. Поэтому просто исходя из того, что денег нет, мы делали проекты максимально простые, черно-белые, да, но это, очевидно, хорошо для как раз таких интеллектуалов, для которых это издание, оно таким образом отрывается от массовости, да, от масс-культуры, да, но наша цель всегда была то, что я называю хождение в народ, просто мы в этом понимании, да, во-первых, исходим совсем не из того, из чего народовольцы в 19 веке, они ходили народ поднимать на революцию, да, вот, а мы идем ради того, чтобы поговорить о том, почему православие это просто фундаментально необходимая, да, и потрясающе важная вещь. Вот. А народ мы понимаем в этом смысле как общность всех людей, независимо от их богатства, бедности, возраста, да, пола и так далее, и так далее. Поэтому мы говорим одновременно, с очень интеллигентным, очень как бы человеком глубоким, да, параллельно с этим мы стараемся так строить разговор, чтобы в нем на своем уровне мог участвовать, например, там, подросток 12 лет. Это же возможно, ведь посмотрите, есть фильмы, которые, например, очень серьезные, которые смотрят и дети, и взрослые, вся семья, да, так называемые, для семейного просмотра. Каждый в нем находит свой пласт. Вот. Но массовость для нас важна, конечно. Мы в народ идем. Вот. Поэтому это, мне кажется, это, ну, если бы мы могли, конечно, мы бы сделали что-то особое для... Именно для людей, церковных интеллектуалов, да, такое издание было, «Альфа и Омега», вот, но, к сожалению, Марина Андреевна Журинская умерла, вот, значит, мы всегда за нее молимся, ее публикации, кстати, есть в журнале. Вот.
И вместе с ней умер ее проект.
Ну, я не думаю, что он умер, он, как бы, я думаю, он доступен, надо его читать, вот, это очень много выпусков. Это состоявшееся произведение, да, ну, просто мы занимаемся в первую очередь вот тем, что рассчитано на многослойное восприятие, на восприятие большого числа людей. Да? И те форматы используем, которые все-таки могут привлечь широкую аудиторию. Ничего в этом нет зазорного.
Чуть-чуть добавлю, да, что действительно у многих людей, которые начинали читать там, первые номера журнала «Фома», он в сознании так еще и остался журналом. Да? Журнал остается, слава богу, да, он продолжает жить, но сегодня «Фома» — это гораздо больше, чем просто журнал. И в дополнение к тому, что Владимир Александрович сказал, да, и вот назову просто одну цифру. В месяц «Фоме» задают вопросы, или ищут ответы на какие-то очень важные для себя вопросы, 2,5 миллиона человек сегодня. Да? Это и журнал, это и сайт, это наши социальные сети. И поэтому, когда мы сами спрашиваем себя, да, для какой мы аудитории, да, то здесь ответ будет, Владимир Александрович уже да, сказал, что, в общем-то, это получается для всех. Единственное, там можно уточнить для людей, у которых возник вопрос. О чем вот этот вопрос? Но чаще всего это вопрос, как совместить то, о чем люди прочитали в Евангелии, что они услышали в храме, в проповеди, со своей повседневной жизнью. Да? Как это теперь переложить? Как это теперь ввести в свою повседневность?
Вот как раз к разговору о вопросах, которые люди задают, о той аудитории, с которой вы разговариваете, о том времени, в котором мы живем. Ведь прошло много лет с начала проекта, и время меняется, и церковь меняется, и меняются вопросы в чем-то, наверное, остаются те же самые. Но вот Владимир Александрович упомянул программную статью «Эра недоверия» или «Место встречи изменить нельзя». Статья, в которой речь шла о том, что вот, ну, мы живем в эпоху недоверия, недоверия ко всему, но есть место, где это недоверие можно преодолеть и исцелить. Это церковь, которая вот уже не первый век этим местом остается и будет оставаться всегда. Эта статья была в журнале «Фома». Потом возникла вторая программная статья. Если я не ошибаюсь, это была статья под названием «Эра равнодушия», где акценты сменились уже, в оценке времени акценты сменились. Недоверие уступило место просто равнодушию по отношению к вопросам, может быть, главным.
Да, Легойда статья, да. Угу.
Но это тоже было лет, наверное, 10 назад. А вот сегодня какая эра после эры недоверия, равнодушия? Какая бы сегодня была программная статья или программный пост в соцсетях? Какую эру переживает журнал «Фома» и его читатели?
Я, во-первых, не думаю, что вот те вопросы или та боль, скажем, эпохи, которая скрывалась в предыдущих статьях, что это ушло, да? Uh-huh. Это то, действительно, с чего «Фома» начинался, и тот живой нерв, который он до сих пор и сохраняется. Да, и вопросы, и с равнодушием, да, и с милосердием они остаются. Да, эпохи меняются, безусловно. Какой вызов сегодня может быть? Но, может быть, он... Я бы сформулировал так. Есть какая-то... Вот, то, что я чувствую, то, что я замечаю, да? Жажда настоящего. Ну, если мы посмотрим, ну, у нас как бы сейчас, да, свобода. Можно найти любую информацию. У нас есть социальная сеть, да, у нас там доступ к нашему другу или там к собеседнику, да, тот просто включил компьютер или телефон, да, и все, ты можешь найти что угодно, да, но при этом ты находишь очень много всего, но это все, оно превращается в какой-то компот. Ну, люди говорят о том, что они верят, о своих там ценностях, да, о том, что для них очень важно, да, и этих правд, их столько много, да, и ты не знаешь, а, конечно, эта правда, она есть, да, а где в этом заканчивается вот субъективное, и есть ли что, есть ли что-то, да, что объемлет все. Да.
Последняя правда такая.
Последняя правда. Да?
Ну, если за правдой истина, так скажем, да?
Да, да. Именно так.
Давайте мы к этой интереснейшей теме вернемся после небольшой паузы. Напомню, сегодня в светлом вечере с нами и с вами первый заместитель главного редактора журнала «Фома», сооснователь, отец-основатель журнала «Фома» Владимир Груболиков и ответственный за выпуски журнала «Фома», тоже заместитель главного редактора этого издания Николай Шешин. Мы говорим об этом медиапроекте и о 200-м выпуске журнала «Фома», который приходится на декабрь. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».